«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Конец первой декады декабря 2017 года запомнится жителям столицы России несколькими событиями. Пусть хоть все они окажутся по прошествии времени эфемерными. В наших силах остановить это мгновение для будущего читателя. С пятницы 7 декабря 2017 года над городом витал какой-то странный дух, неприятный запах, смрад. Воняло, говорят, протухшей квашеной капустой. Меркаптановая группа, говорят, или еще что-то. Лично мне этот запах, шибанувший в нос на станции метро Лубянка, напомнил вонь, оставленную скунсом на колесе автомобиля моего друга, великого антрополога Сергея Кана в Нью-Гемпшире лет 10 назад. Неужели, подумал я, американский след, куда только смотрят чекисты? В ту минуту, когда я пишу эти строки, 40 бригад с анализаторами снуют по приказу мэра столицы по, так сказать, ненавидимому прокуратором городу в поисках источника осмотического загрязнения. То ли полигон Некрасовка, то ли полигон Кучино, закрытый по прямому распоряжению президента Путина в Балашихе, раскинувшийся на берегах Пехорки. Поскольку граждане у нас слабонервные, а склонность к теории заговора и вовсе послабила некоторым передок, по городу поползли недобрые слухи. Говорят, в Нижнем Новгороде с целью уговорить действующего президента России подтвердить нетленность мощи новым выдвижением на пост главы государства, дабы, так сказать, перевалить в третье десятилетие царствования, призвали какого-то особенно эффективного колдуна, который и крикнул: «Газ с вами!» Тут, мол, и началось. Поскольку самые верные соратники вождя живут, понятное дело, в Москве, туда и пополз вызванный колдуном загадочный газ. Но шутки в сторону. Так сложилось, что советский народ считал себя самым читающим народом в мире. Не исключено, что это мнение распространяется и на россиян. Особенно любят на Руси Пруста и Гоголя. Первого, понятное дело, за то, что показал, как вкус и запах, даже едва уловимый, пробуждает в человеке память. А Гоголя за непомерную правдивость. Гоголь и Пруст всегда ходят парами. Чуть позабудешь правдивого Гоголя, Пруст обязательно напомнит. Если под рукой нет нашатыря, то и сероводород сойдет. Да и описал ли кто-нибудь лучше Гоголя тонкости взаимоотношений народа и начальства? Едва ли. Между тем, почтеннейшей публике полезно, как сказал Солженицын, зело скрипно всмотреться в свои отношения с начальником. Как их видел Николай Васильевич Гоголь. Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания крупный нос и губы. Характер он был больше молчаливого, чем разговорчивого, имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть к чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение или влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения. Что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое, ну раз черт знает что, и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении, в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшимся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты. Спать не раздеваясь, так как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собой какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем. Так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинели, пожитки. И уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый, даже в некоторых случаях привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался, да встряхивал головой, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли? Сходил бы ты хоть в баню?» На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом. или подходил с плеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, может быть, он говорил про себя. И ты, однако ж, хорош. Не надоело тебе 40 раз повторять одно и то же? Бог ведает. Трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин дает ему наставление. Конец цитаты. Может быть, этот чудесный пассаж великого классика русской литературы заставит граждан задуматься. Может быть, не там ищут 40 мобильных групп источник вони над Москвой. В самом деле, не зря же рапортуют газовые службы, нефтяные службы, весь этот 40-главый мониторинг Сергея Семеновича Собянина, что не было хлопков, выбросов и ночных проветриваний. Наоборот, говорят горожанам, не вы ли сами произвели такие горы мусора, что количество в строгом соответствии с диалектическим материализмом товарища Маркса и Ленина перешло в качество. Слишком много, говорят, скопилось у вас всякой нетленки. Ленин в мавзолее лежит? Лежит. Лично он, говорят, не пахнет. Ну, по чуть-чуть, извините, источает. Далее. Ребро Николая Угодника в Москву привозили? Привозили. Ребрышко-то уже увезли, но пока лежал-то. Источало? Источало. По чуть-чуть. Дальше. Пальмовое масло. Импортозамещало? Импортозамещало. Стало быть, источало. Говорят, сыроподобные продукты на этом масле и при горении источают. А при тщательном пережевывании в ходе превращения во вторичный продукт много газа выделяется. В общем и целом, это совпадает и с мнением Росприроднадзора. Обычно все эти меркоптаны и тиолы добавляют газу, используемому на домашних кухнях и в котельных. Для чего это делается? Чтобы малейшая утечка замечалась носом задолго до того, как утекшая станет взрывоопасным. Стало быть, и вонь над Москвой, как ни крути, предупреждение жителям города, коллективному Петрушке при Павле Ивановиче Чичикове. Сам-то барин, как мы помним, интересовался в видах бизнеса душами мертвыми. Людей же живых, слуг своих верных, держал при себе вынужденно. Может быть, и совет сходить в баню давал не вполне искренне, даже лицемерно, в надежде, что когда-нибудь сам он, Павел Иванович Чичиков, сбежит от своего вонючего Петрушки куда-нибудь в Италию. Но Петрушка сопротивляется изо всех сил и хочет снова выбрать нетленного. Да от вас, москвичи, разве сбежишь? Вы все просто читаете на матрасе своем тоненьком, как раздавленная коровья лепешка.